встаньте. Встаньте. Уважаемые товарищи, сегодня Советский театр отмечает столетие со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова, выдающегося деятеля театра, режиссера, актера, чье активное творчество продолжалось чуть более 10 лет, но оставило вечный след в истории сценического искусства. События жизни Вахтангова этого десятилетия были спрессованы до предела. Едва придя в 1911 году в художественный театр, он вызвал к себе настолько серьезный интерес Константина Сергеевича Станиславского, что тот предложил Вахтангову создать студию. Что особенно заметил проницательный взгляд руководителя художественного театра в недавнем провинциале, недавнем любителе, недавнем студенте юридического факультета Московского университета, принятом в сотрудники Московского художественного театра, но еще не сыгравшим цыгана в живом трупе первой своей роли на профессиональной сцене. Может быть, его одержимость, его абсолютную поглощенность театром, его особую зоркость к процессам жизни и творчества. Октябрьская революция окрылила Вахтангова, придала новый смысл и ясную цель его творчеству. Его собственная позиция в борьбе двух миров была особенной. Принадлежа душой, всем своим помыслам новому, он не отвергал и не зачеркивал старого. Это говорит о мудрой прозорливости Вахтангова. В те годы, когда театр существовал в борьбе двух позиций, выжидательной, присматривающейся, оценивающей с одной стороны и отрицающей все, что было создано прежде, он выбрал тот единственный путь, который в конце концов восторжествовал в советском искусстве. Что это, интуиция гения или понимание невозможности продолжения театра без великих его достижений, без того, что было открыто его учителем? Так или иначе, но Вахтангов остался предан тому, во что верил, не торопился отречься от родства с художественным театром. Он устремился на поиски новизны в уже достигнутом, ибо надо понять людям, что если они хотят творить новое, надо сохранить свое прекрасное старое, начать снова строить новое. Он написал эти слова в 1919 году. Революция дала ему энергию и открыла путь для смелого поиска. Главным мотивом вахтанговской программы в те годы стала тяга к народности. Художник должен прозреть в народе. Художник должен вознестись до народа, поняв высоту его. Художник должен творить вместе с народом. Вахтангов не переставал писать и говорить об этом. Но и народность он понял по-своему. Она только поначалу виделась ему в массовости и грандиозности сценических решений. Очень скоро он воплотил народность как демократизм идей и формы своих спектаклей, лучшие, самые значительные из которых он создал после 1917 года. В «Чуде святого Антония», в «Гадибуке», в «Эрике XIV» Вахтангов раскрыл главный конфликт эпохи и через обнаружение дисгармонии старого мира пришел к воплощению высшей гармонии мира нового. Он пришел к принцессе Турандот. Все восхищало в этом спектакле, вовлекало зрителей в его жизнерадостную стихию. Люди, отрешившись от трудностей будней, попадали на праздник, увлекались вместе с театром его мечтой о будущем, верой в торжество красоты и справедливости. И это было главное чудо вахтанговского спектакля. И первым его по достоинству оценил Станиславский, поехавший в антракт к больному ученику, чтобы поздравить его с победой. Даже трудно поверить, что это яркое, красочное, озорное, озаренное любовью к жизни, к людям представление создал умирающий человек, для которого каждое мгновение его физического существования было мукой. Какой невероятной силой воли надо было обладать, чтобы преодолеть мысль о неизбежности близкого конца и увидеть жизнь в торжестве и буйности цветения нарождающегося мира. Вахтангов выполнил свою миссию. Достигнутое им отличает прекрасная завершенность по всем направлениям, в которых он работал. Как режиссер он стал одним из лидеров своего времени. Он блистательно воплотил образ молодости революции, высвобождающий духовные и душевные силы человека, образ молодости человечества. Как педагог он нашел путь не буквального, а творческого продолжения системы Станиславского. Вахтангов – первый плод нашего обновленного искусства, скажет о нем спустя несколько лет его учитель. Он воспитал нового актера, не только профессионала, владеющего всеми средствами сценической выразительности, но художника-гражданина, четко выражающего свою идейную позицию. Этим и венчалась его педагогика, его стремление не научить, а воспитать. Строчки писем, написанных с больницы ученикам, проникнутой тревогой за судьбу дела, которое он оставлял на них. И они были не только верны ему, они как бы несли в себе частицу его удивительной личности. Продолжая гражданские традиции учителя, вахтанговец Борис Владимирович Щукин, один из первых в истории нашего театра, создал образ вождя революции Владимира Ильича Ленина. К Вахтангову в нашей стране отношение особенное. Будто и через десятилетия доходит до нас обаяние его неповторимости и ощущение невосполнимости потери, трагически недожитой жизни, оборвавшейся на взлете на самом пике творческой судьбы, и заразительность его личности, которая как магнит притягивала к себе людей. За ним шли многочисленные ученики. Он и сегодня вызывает и наше восхищение, и наше доверие, обретая со временем все новых последователей, потому что пафос его творчества был устремлен в будущее. по поручению Министерства культуры СССР и РСФСР и Всероссийского театрального общества торжественное заседание, посвященное столетию со дня рождения выдающегося советского режиссера Евгения Багратионовича Вахтангова, объявляю открытым. Предоставляется слово Евгению Рубеновичу Симонову, народному артисту Советского Союза, главному режиссеру Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
В великой и многонациональной советской театральной культуре имя Евгения Вахтангова занимает одно из самых высоких мест. И торжественное заседание, посвященное столетию со дня рождения Вахтангова в Большом театре Советского Союза, красноречиво подтверждает его всенародную славу. Театральное творчество Вахтангова началось так же рано, как стихотворное творчество Пушкина, как музыкальное творчество Моцарта. Влюбленность в театр, в театральность, любовь к театральной игре были присущи ему с юных лет. Юность Вахтангова проходила в непрерывном художественном горении. Он участвовал в благотворительных вечерах в своем родном Владикавказе. Он будил своим дарованием провинциальную, иногда по-чеховски скучную серую жизнь, будил своим озорством, своей радостью, своей преисполненной могущества фантазии. С молодым Вахтанговым это праздничное ощущение мира в молодом Вахтангове, желание поделиться им с окружающим, несомненно. Но при этом, как это бывает у больших художников, наряду с чувством радости у Вахтангова рождалось и драматическое восприятие мира. Уже в своих ранних, несовершенных, но страстно и остро и нервно написанных литературных произведениях, опубликованных в газете «Терек», Вахтангов пытается прорваться в сферу драматического, а впоследствии и трагического постижения коллизий своего века. И кто знает, может быть, это юношеское ощущение многоликости жизни, ее радости и ее драматизма и привело зрелого Вахтангова к формуле, что артист должен играть все от трагедии до водевиля. Система Станиславского явилась для Вахтангова в полном смысле этого слова художественным откровением. Она преобразила Вахтангова духовно, заставила пересмотреть его юношеские воззрения на театр, превратила в проповедника школы художественного театра, сделала из Вахтангова талантливого педагога, артиста и режиссера. Он глубоко воспринял не букву, а дух системы Станиславского. И с этой минуты ни на секунду не останавливался в своем развитии и отправился в поиски новых театральных земель, вооруженной системой Станиславского. Это могучее и гордое плавание, бесстрашный подвиг поистине современного художника-творца, отдавшего весь свой талант делу революции. По складу своей творческой и человеческой личности Вахтангов был поэтом. Именно поэту особенно свойственна жажда бури, странствий, поисков, жажда выхода на широкие просторы. И я думаю, что все ассоциации художественных принципов Вахтангова нужно искать также и в поэзии. Он стучался в дверь блока, мечтал поставить розу и крест, но великий поэт не услышал его зова. Они прошли мимо друг друга, и их встреча была бы значительным явлением русского советского театра. Есть счастливо состоявшиеся встречи. Это великая и гениальная встреча Станиславского и Немировича Данченко. Есть трагически несостоявшиеся встречи. Так случилось с Евгением Вахтанговым и Александром Блоком. Не состоялась и еще одна чрезвычайно важная встреча. Встреча Вахтангова с Маяковским. Вахтангов нашел бы свое толкование Маяковского и Клопа, и Бани, не говоря уже о мистерии Буф. Мистерию Буф мы поставили в Вахтанговском театре в память Вахтангова. В ней как бы осуществилась мечта Вахтангова о пьесе, как говорил Вахтангов, где нет ни одной отдельной роли. Во всех актах играет только народ. «Мятеж», — пишет Вахтангов, — «идут на преграду, одолевают, ликуют, хоронят павших, поют мировую песню свободы». Вот слова Вахтангова. Вахтангов сделал эту запись в то самое время, когда Маяковский начинал сочинять «Мистерию Буф». Поразительно, до какой степени близки были эти художники в понимании задач нового революционного искусства. Что же считал Вахтангов главным в своей творческой жизни? Мне думается, что не только постановки спектаклей были его основной задачей. Будучи человеком мятежным, по своей природе революционным, усваивающим учение своих учителей, но в то же время ничего не принимавший на веру, Вахтангов пришел к дерзновенной мысли создания своего революционного поэтического театра. Он был ему жизненно необходим. Такой театр отсутствовал в России. Вахтангов жаждал сотворить его, и этой миссии посвятил себя. В синтезе искусства поэтического и революционного видел Вахтангов будущее советского театра. Его верховная цель была в создании коллектива идейных единомышленников, которые смогли бы и без него достроить здание нового советского театра. Как мудрец, он знал, что такой театр не может быть создан без ансамбля актеров новой школы, владеющих всеми тайнами актерского мастерства. Вахтангову нужно было создать актерский оркестр, составленный из виртуозов, который по взмаху его дирижерской палочки мог бы исполнить не только сложнейшие произведения Шекспира и Пушкина, о которых он мечтал, но которому будет под силу создание нового советского революционно-романтического театра. Актерское творчество Вахтангов считал основой театрального искусства. И воспитание актера, воспитанию актера максимальному раскрытию его возможностей придавал решающего значения. Он влюбленно наблюдал современных ему выдающихся актеров малого и художественного театра. И, наблюдая, делал для себя, очевидно, какие-то важнейшие выводы. Вахтангов понимал необходимость создания новой труппы, но было много трудностей. Сколько драм, непонимания, обид, оскорблений вытерпел он порой от своих товарищей и учеников. Сколько бессонных ночей провел он, думая, тем ли людям доверяет он свое святая святых. Пристально и жадно, строго вглядывался он в их лица, понесут ли они его учение дальше, донесут ли до 80-х годов, до нового 21 века, или оно погибнет. Вахтангов не ошибся в своих учениках. Печаль режиссерского искусства заключается в том, что талантливые спектакли недолговечны. Вахтангов не мог себе представить, что «Принцесса Турандот», по его словам, сочиненная им на несколько сезонов, увидит свое 2000-е представление уже в наши дни, цифра небывалая для мирового театра. Несомненно понимая, что дни его на земле сочтены, он волновался, что его понимание театра не ему лично нужное, а нужное молодой Советской Республике может исчезнуть. Тяжело больной, превозмогая жестокую боль, он не покинул своего поста и осуществил едва ли не самый праздничный, преисполненный утверждение жизни спектакль. Вахтангова волновало будущее Советского театра, театра единственного, театра неповторимого, театра народа, совершившего революцию. «Нет праздника, нет спектакля», – восклицал Вахтангов. В своей статье «С художника спросится», статье по художественной страстности, возможно, равной статьям Белинского, Вахтангов писал, что революция красной линии разделила мир на старое и новое, что если художник хочет творить новое, творить после того, как пришла она, революция, он должен творить вместе с народом. Не для него, пишет Вахтангов, не ради него, не вне его, а вместе с ним. призывая сжигать ветхие постройки старого театра, Вахтангов слушал ритмы революции, ритмы улиц, следил за тем, что происходит в мире, и, естественно, понимал, что должен родиться новый театр, театр другой биографии, других принципов, театр для нового зрителя. Театр Вахтангова называют театром, рожденным революцией. Это высокая награда для нас. И это верно, потому что именно в огнях и битвах революции выковывал Вахтангов свое революционное мировоззрение. Говоря о той удивительной жизнеспособности, которую проявили вахтанговцы после смерти своего учителя, следует сказать об огромном человеческом и творческом влиянии Вахтангова на своих учеников. Вахтангов подбирал людей самых разных индивидуальностей, но в каждом из них, как он говорит в одном из своих писем, он оставил частицу судьбы себя. Вахтангов создал целую плеяду выдающихся советских режиссеров. Творчество Попова, Юрия Завадского, Рубена Симонова, Николая Горчакова, Бориса Захавы есть развитие учения Вахтангова о театре. Вахтангов остался в чувстве правды Бориса Щукина, в его умении широко и органично жить на сцене, в совершенном чувстве формы, в его высокой гражданственности. Борис Щукин, приступив к своей самой высокой жизненной миссии, к своему художественному подвигу, осуществлению на экране образа Владимира Ильича Ленина и создав образ величайшего из людей, Щукин наяву осуществил центральный завет Вахтангова творить вместе с народом, творящим революцию. Вот интересная запись, обнаруженная нами в дневниках Щукина. Вахтангов был человек в непрерывном движении. Он каждый день и час, как сейсмограф, записывал колебания и питал свою душу художника новыми впечатлениями. Он требовал, чтобы мы ни на секунду не отставали от жизни, чтобы мы могли в полном смысле слова современными художниками были своей страны, видящими и слышащими поступ народа, а вместе с ним своими работами в театре, созидающими единое грандиозное дело. К столетию со дня рождения Вахтангова и 60-летию существования Вахтанговского театра мы, оглянувшись на пройденный путь, увидели, что не было ни одного сезона, когда наш театр не поставил бы новой современной советской пьесы. Это живое воплощение заветов Вахтангова, здесь ставшие советской классикой «Веринея», «Разлом», «Интервенция», «Человек с ружьем», «Олега Дундич», «Фронт», «Иркутская история» и недавний «Мистерии Буф», 13-й председатель. Мы видим живое воплощение заветов Вахтангова в той большой шефской работе, которую осуществляет наш коллектив. Давние и прочные дружеские связи установлены у коллектива театра с московским электромашиностроительным заводом «Динамо» имени Кирова, подмосковным совхозом «Чепелевский» Чеховского района, совхозом «Динамо» Нехаевского района Волгоградской области, коллективом «Уралмаша» в городе Свердловске и личным составом краснознаменной дивизии имени Дзержинского. Замечательные советские актеры, режиссеры, драматурги, художники, композиторы творили на сцене театра имени Вахтангова. Вахтанговское направление стало могучим, общепризнанным. Имя Вахтангова бессмертно.
Слово предоставляется Олегу Николаевичу Ефремову, народному артисту СССР, главному режиссеру художественного театра имени Горького.
Говорить о режиссере, о человеке твоей профессии вообще трудно. Но еще труднее говорить о великом режиссере, потому что великий режиссер такое явление духовной культуры и народной жизни, которая вызревает не один день, не один год и не одно десятилетие, и также выражает народную жизнь, как выражают ее великие писатели, композиторы или живописцы. Слово «классики» обычно и по привычке относится только к писателям, музыкантам, художникам, тем, кто поставил перед человечеством какие-то предельные вопросы, проник в самые сокровенные глубины человеческой души. Я думаю, сегодня с полным правом мы можем сказать о том, что Россия, Советский Союз, наша революция выдвинула таких театральных режиссеров, которых можно назвать классиками в самом точном и самом высоком смысле этого понятия. Станиславский, Немирович Данченко, Мирхольд, Вахтангов. За каждым из них целый мир, целый пласт нашей культуры. От каждого из них идут невидимые нити, берущие начало в глубине прошлых столетий и направленные к нам, сегодняшним и будущим поколениям. Каждый из этих режиссеров не просто основал тот или иной театр, не просто поставил какое-то количество замечательных или гениальных спектаклей, не просто воспитал поколение актеров. Они повернули само развитие театральной истории, коренным образом изменили само представление о том, зачем и для чего нужен театр народу, обществу, государству. Среди плеяды классиков нашей профессии Евгений Багратионович Вахтангов занимает совершенно особое, если хотите, романтическое место. В его звучном, восточном, победном имени заключена театральная легенда. Он поставил за свою короткую жизнь всего лишь 7 спектаклей. Но, подобно своей героине из «Принцессы Турандот», он задал нашему театру такие загадки, которые и по сегодняшний день заставляют любого честного и ищущего режиссера отвечать на них и искать ответа. Конечно, мне особенно приятно сегодня напомнить то, что хорошо известно, Евгений Вахтангов – любимый ученик Станиславского. А созданный Вахтанговым театр – прямая и органически выросшая ветвь того могучего дерева, которое посадили Станиславский и Немирович Данченко. Но и в праздничный день давайте хоть на минуту задумаемся о том, как сложно и трудно развивается искусство, как сложно и трудно складывается режиссерская жизнь, та, что потом назовут великой и начнут изучать по учебникам. Думая о Вахтангове, скажем, что он оплачивал свои гениальные режиссерские композиции полной мерой. Он защищал свои театральные идеи нервами, честью, здоровьем, жизнью, наконец. Будучи учеником Станиславского, Вахтангов вынашивал идею своего театра, своей театральной правды, своей собственной дороги в искусстве. И именно потому, что он был великий режиссер, он не мог слепо повторять усвоенное и идти по выбитым следам. Он мог и спорил со Станиславским, и он искал свой путь в искусстве, развивал свое собственное направление. Мужество в осуществлении самого себя и своего дела – вот урок Вахтангова, который хорошо запомним. Он развивал свои театральные идеи со всей страстностью своей незаурядной натуры и с тем упорством, которое входит составной частью в само понятие режиссера-лидера. Но надо прямо сказать, что Вахтангов расправил свои крылья и вышел за тесные пределы маленькой студии только потому, что совершилась революция. Революция дала его представлениям о театре необходимый исторический размах и разворот. Театральность Вахтангова, ее мощь и пафос – это мощь и пафос нашей революции. Когда Вахтангов объявлял смерть бытового театра и натурализма, когда он утверждал, что характерный артист больше не нужен, что каждый характерный артист должен почувствовать трагизм любой характерной роли, когда он в ослепительно новом свете стал видеть русскую и мировую классику, когда он даже в чеховском водевиле «Свадьбу» смотрел предвестие конца старого мира и наступление того мира, когда уже не нужны будут генералы на свадьбах. Во всем этом голосом Вахтангова говорила революция. Театр дышал новым воздухом, пытался поднять зрителя до обсуждения главных вопросов человеческой жизни. Но до какой бы крайней точки в своей программе обновления театра Вахтангов не доходил, он никогда не разрывал, не отрывал понятие театральности от верховного понятия правды человеческого духа на сцене. В сочетании «театральная правда» слово «правда» было именем существительным. Здесь была основа, зерно, которое было заложено Станиславским, своего великого ученика. Мы все помним, что «Принцесса Турандот» – праздник театральности, искрометного веселья, безудержной импровизации, но мы реже вспоминаем, что этот самый праздничный спектакль революции был поставлен тяжело больным человеком, превозмогавшим смертельный недуг. Я думаю, что «Принцесса Турандот» в самой глубинной своей основе была актом утверждения самой жизни и правды этой жизни. И это утверждение стократ было усилено тем, что жизнь благословлял и утверждал уходящий из жизни человек. Тут еще один жизненный урок Вахтангова для всех нас и для всех тех, кто захочет жить в театре или жить театром. Искусство сцены для Вахтангова, как и для Станиславского, имело смысл только тогда, когда театр мог говорить со своим народом о самом важном, о самом насущном. Никогда для Вахтангова, как и для Станиславского, театр не мог быть только учреждением или так называемым театрально-зрелищным предприятием. Не случайно они употребляли по отношению к своему театру слово «храм», в котором надо было или священно действовать, или убираться вон. Вахтангов жил, не примериваясь, напропалую. Он сгорал и сгорел в театре в буквальном смысле слова. Но он познал психологию актера и режиссера изнутри. Он мог владеть своим телом и сознанием с той виртуозностью, которую трудно даже вообразить. Михаил Чехов, один из ближайших друзей Вахтангова, вспоминал, как они играли вдвоем в бильярд. Оба играли плохо. Все время мазали. И тогда Вахтангов сказал: «Хочешь, я тебе покажу, как надо играть на бильярде?» Он сменил психологию актера-исполнителя на психологию режиссера, показывающего актеру, как надо играть. И сразу же положил в лузу один за другим 8 шаров. Профессионализм такого класса, ну, конечно, не в области бильярда, а в области театральной психологии, еще один прекрасный урок Вахтангова. И, наконец, последнее. В одном из писем Вахтангова Станиславскому есть такие слова: «Я знаю, что земные дни мои кратки. Спокойно знаю, что не проживу долго. И мне нужно, чтобы вы знали, наконец, мое отношение к вам, к искусству театра и к самому себе. Вы когда-то сказали: художественный театр – мое гражданское служение России. Вот что меня увлекает. Увлекает даже и в том случае, если мне ничего не дано сделать и если я ничего не сделаю. В этой вашей фразе символ веры каждого художника. Гражданское служение России. При всей разности наших театральных вкусов и представлений. Гражданское служение России при всей разности дорог, по которым идут наши театры. Гражданское служение, какое бы уныние и скуку ни наводили на нас наши критики. Именно здесь и только здесь основа, на которой строился театр революции, на которой мы все должны объединиться, объединяться. Правда, без театральности – это скучно. Театральность без правды – лживо. Гражданское служение России соединяет театральность и правду на той почве, на той земле, на которой вырос и которую завещал нам классик советской режиссуры Евгений Багратионович Вахтангов.
Слово предоставляется Юрию Ибрагимовичу Конееву, секретарю Северо-Осетинского обкома партии.
Товарищи, сегодня мы отдаем дань высокого уважения и большой человеческой любви выдающемуся театральному деятелю, чей талант стал неотъемлемой частью советского сценического искусства, большим социально-культурным явлением в духовной жизни нашей страны, великому мастеру, посвятившему свой талант служению советской отчизне Евгению Багратионовичу Вахтангову. Имя Вахтангова вошло в плеяду самых выдающихся театральных деятелей страны, стало нашей общенациональной гордостью. По-особому дорого оно трудящимся Северной Осетии. Уроженец столицы нашей республики, в прошлом Владикавказа, Евгений Багратионович здесь духовно сформировался, здесь впервые вышел на театральную сцену. Его творческий путь начинался в спектаклях, которые ставились на сцене одного из старейших на Кавказе Владикавказского русского драматического театра. Атмосфера, в которой жил Вахтангов во Владикавказе, полная бурных событий предреволюционного периода, во многом способствовала формированию взглядов и активных социальных убеждений художника, подготовила его внутренне к новаторству, к убеждению об обязательном участии театра в революционном преобразовании мира. Уже с первых шагов приобщения к сценическому искусству у Евгения Багратионовича четко и глубоко прослеживается чувство гражданского видения. Вахтангов по-настоящему начинает понимать театр как трибуну философских, нравственных, социальных размышлений над жизнью. И не случайно Евгений Багратионович берется за литературное перо. Серия его очерков, философских этюдов, опубликованных на страницах Владикавказской газеты «Терек», привлекает внимание взыскательного читателя. Обратил на автора внимание и Сергей Миронович Киров, с 1909 года сотрудничавший в редакции этой газеты. Ему, профессиональному революционеру, большевику, нравился открытый, пламенный публицистический стиль Вахтангова. Человек с таким прогрессивным, демократическим сознанием, как Евгений Багратионович, не мог не стать под знамена Великого Октября. И он занял свое место в числе созидателей новой жизни, нового искусства. Вахтангов утверждал, что художник должен творить вместе с народом. Будучи убежденным, что широким массам трудящихся нужно искусство большого пафоса, высокого накала, он стремился, чтобы правда жизни на сцене сочеталась с яркой формой ее выражения. И в своем творчестве Евгений Багратионович блестяще воплотил эти свои принципы. Бунтарь в жизни, он стал революционером в искусстве, оставив нам в наследие не только ценнейшие творческие открытия, но и дух поиска и новизны. Он умер молодым, но щедрый его талант освещает путь многим поколениям. Поныне живет его последнее замечательное творение, спектакль «Принцесса Турандот», живут и развиваются его традиции. Трудящиеся Северной Осетии, творческая интеллигенция республики свято чтут память своего замечательного земляка. Его именем названа одна из улиц столицы республики. Учащиеся Орджоникидзевской школы номер 5, в которой учился Вахтангов, называют себя вахтанговцами. Вахтанговцами называют себя актеры республиканского ордена Трудового Красного Знамени Русского Драматического Театра. При жизни Вахтангова не было осетинского профессионального театра, но и актеры осетинского театра ныне называют себя вахтанговцами, ибо два поколения театра – питомцы училища при Московском театре имени Вахтангова. Традиции Евгения Багратионовича, вахтанговская школа, вахтанговские традиции ощущаются во многих спектаклях театров Северной Осетии в творческом облике актеров и режиссеров. Нам приятно, что продолжение юбилейных торжеств состоится и на родине Евгения Багратионовича в городе Орджоникидзе. Мы с нетерпением и душевным волнением ждем коллектив театра имени Вахтангова и участников научно-практической конференции, посвященной его творчеству. Мечта Евгения Багратионовича об истинно народном театре сбылась в нашей стране. Советский театр стал жизненно необходимым для миллионов советских людей. В бывшей окраине России, Северной Осетии, трудящиеся широко приобщаются к искусству сцены. В небольшой автономной республике 4 театра, 2 драматических, музыкальные, детские. Они постоянно выступают в городах и селах, в высокогорных аулах, где при жизни Вахтангова и слова такого не слыхали – театр. С театральным искусством республики хорошо знакомы зрители многих краев, областей, автономных республик нашей страны. 7 раз выступал Северо-Осетинский драматический театр в Москве, неизменно получая высокую оценку зрителей, специалистов и прессы. В прошедшем году успешно прошли его гастроли в Ленинграде. Республиканский русский драматический театр, с которым связаны преданная и бескорыстная любовь Евгения Багратионовича к искусству сцены, успешно выступал с творческими отчетами в Москве, Ленинграде, Львове, Днепропетровске, Баку и других городах нашей страны. Коллективы театров Северной Осетии ведут большую работу по идейно-политическому, интернациональному, нравственному, патриотическому воспитанию трудящихся. На их сцене ставятся спектакли по пьесам русских и зарубежных классиков, произведения многонациональной советской драматургии. Афиши каждого театра республики – яркие свидетельства широкого обмена духовными ценностями, взаимообогащения искусства народов-братьев. Сегодня, когда неизмеримо возрастает роль художественного творчества как органической части идеологического обеспечения коммунистического строительства, мы можем с полным основанием говорить о непреходящем значении творчества Вахтангова. Оно помогает нам в решении одной из величайших задач нашего времени – служить формированию духовно богатого человека, строителя коммунистического общества. Как у подлинного мастера, у Вахтангова есть талантливые и достойные продолжатели, творящие во многих концах страны и говорящие на разных языках, чье высокое исполнительское мастерство отмечено наградами Родины, званиями народных артистов, государственными премиями. И в этом мы видим реальное отражение мудрости ленинской национальной политики коммунистической партии, ярко свидетельствующей, как сказал генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Юрий Владимирович Андропов, о том, что в братской семье успешно раскрывают свои возможности все нации и народности. С гордостью мы называем тех, кто стоял у истоков этого расцвета, и среди них имя Евгения Багратионовича Вахтангова. Огонь его творчества продолжает светить людям, народу, даря радость и вдохновляя на труд во имя нашей великой советской Родины.
Слово предоставляется Ольге Яковлевне Кусенко, народной артистке Советского Союза, председателю правления Украинского театрального общества.
Уважаемые товарищи, дорогие друзья, позвольте мне от имени театральной общественности Украины, Президиума правления Украинского театрального общества, горячо и сердечно приветствовать участников этого знаменательного вечера и выразить слова глубокой признательности за предоставленную возможность присутствовать и выступать на этом торжестве. Сегодняшний вечер – еще одно из многочисленных свидетельств того уважения, которое питают советские мастера сценического искусства к Евгению Багратионовичу Вахтангову, его многотрудному творчеству. При имени этого великого художника сердце наполняется особой теплотой и волшебным ощущением встречи с ярким, жизнеутверждающим искусством. Разве может не волновать благороднейшая смелость сценических экспериментов Вахтангова, самобытная поэтика его режиссерского искусства, воодушевленного революционной романтикой? Сегодня, как никогда, мы понимаем, что сценический поиск режиссера-новатора был следствием не только высочайшей театральной образованности Вахтангова, но и художнического подвижничества, глубокого проникновения формы образного мышления народа. В одной из своих статей Евгений Багратионович писал: «Только народ творит, только он несет и творческую силу, и зерно будущего творения. Грех перед своей жизнью совершает художник, не черпающий этой силы и не ищущий этого зерна». В понятие «народный театр» Вахтангов вкладывал мечты о театре, несущем праздник, о театре близком и понятном людям, о театре, где революционный народ найдет все, что есть у этого народа. Искусство Евгения Вахтангова давно и по праву вошло в сокровищницу советской многонациональной театральной культуры. Раздвинув стены Арбата, оно устремилось в будущее, принадлежа и нам, людям рубежа нового века, как бесценное богатство, как нетленный завет. В сценическую жизнь многих и многих национальных театров страны творческий метод Вахтангова проникает все неуклоннее и глубже. Его благотворное влияние ощутил на себе и украинский театр. Украинские актеры были среди вахтанговцев первого призыва в составе третьей вахтанговской студии Московского художественного театра. В те далекие 20-е годы молодая украинская режиссура впитывала уроки мастерства у Станиславского и Мейерхольда, Вахтангова и Таирова, которые, в свою очередь, с интересом следили за творческими поисками Леся Курбаса, Гната Юры, Амвросия Бучмы, Анатолия Петрицкого. Проходят годы, но обаяние вахтанговских идеалов по-прежнему будоражит воображение, направляют сценический поиск. Лучшее доказательство этого – постоянное желание тысяч и тысяч поклонников театрального искусства видеть вахтанговцев на сценах своих республик. В этом также исток того интереса и стремления нынешней молодой режиссуры всех республик стажироваться в театре имени Евгения Вахтангова. Творческие связи, возникшие на заре советского театра, очень дороги нам, мы гордимся ими, мы бережем их. Театр имени Евгения Вахтангова и театр имени Ивана Франко, который я здесь представляю, пронесли сквозь годы эту дружбу, обогатив ее многочисленными совместными творческими достижениями. Назову лишь одно имя Александра Евдокимовича Корнейчука, чтобы восстановить в памяти незабываемые страницы увлеченной работы над фронтом, Калиновой рощей, Макаром Дубравой, памятью сердца, гибелью эскадры и другими спектаклями. Этой традиции жить и развиваться. Однажды Самуил Яковлевич Маршак задался вопросом, что такое вахтанговский стиль, и ответил: если привязать к веревке камень и крутить его, то у других театров это будет камень на веревке, а у вахтанговцев это солнце. Лучистый художник нового времени Евгений Вахтангов и сегодня питает современные художественные поиски на театре неиссякаемой духовной энергией своего гения. И это закономерно. Огонь передается только от огня. Вера рождается только от большой веры. Евгений Вахтангов творил в искусстве, обладая той исключительной свободой, которая свойственна лишь человеку, четко осознавшему великое жизненное предназначение. Он верил, что мир спасет правда и красота, и призывал своих зрителей обнаруживать в себе правду красоты и красоту свободы. И потому театр Вахтангова вечен, ибо вечно светоносен его источник. Слава ему и низкий поклон за пламенную жизнь, за высокий талант и красоту, дарованную людям.
Слово предоставляется Георгию Александровичу Товстоногову, народному артисту Советского Союза, лауреату Ленинской премии, главному режиссеру театра имени Горького в Ленинграде.
С творчеством, которого я познакомился, будучи еще студентом ГИТИСа, я с тех пор считаю одним из своих учителей. «Принцесса Турандот» – одно из потрясений моей творческой жизни, навсегда осталось для меня не только мерилом художественной цельности и гармоничной завершенности, но и источником новых театральных идей. Вот почему из множества аспектов, составляющих огромное в истории сценического искусства явление, которое называется «Вахтангов», я хочу выделить один, с моей точки зрения, наиболее важный для современной сцены, а именно проблему понимания Вахтанговым сути учения Станиславского. Всякий большой художник начинается с прекрасного непокорства общепринятому, с независимости, с неподвластности канонам, ограничивающим свободу фантазии, со способностью видеть то или иное явление в безграничности возможности его продолжения и развития. При огромной, просто благоговейной любви к Станиславскому, преданности ему, истинной вере и уникальности от сделанного им открытия, предложенной Станиславским методологией, Вахтангов одним из первых увидел несправедливость применения методики Станиславского только в спектаклях психологических и бытовых, сделанных в формах самой жизни. Вахтангов, единственный из учеников и последователей Станиславского, впервые в истории нашего театра осуществил блистательный опыт особого своеобразного применения учения Станиславского и эстетики, руководимого Станиславским художественного театра. Отделил Станиславского, создателя конкретного коллектива, с рождением которого началась новая эра в истории сценического искусства, и который принадлежал определенному периоду жизни России и определенной эстетики, от Станиславского, создателя универсальной методологии, которая принадлежит всем временам и всем театральным направлениям, потому что сама по себе методология, как математика или грамматика, не выражает ни эпохи, ни идеологии, ни эстетической школы. Как одни и те же формулы служат для расчетов орудий мирного труда и оружия массового уничтожения людей, как одни и те же законы грамматики, необходимые великому поэту и автору научного трактата, так и законы актерского творчества, открытые и сформулированные Станиславским, приложимы к произведениям любой направленности, любой жанровой природы. И первым объективное значение и универсальность великого учения понял и доказал на практике Вахтангов, увидевший мощные возможности использования законов органического поведения актера в произведениях самых различных жанров – сказки, мистерии, трагикомедии. «Принцесса Турандот» – практически протест Вахтангова против подавления театральности. «Пусть умрет натурализм в театре, теперь настало время вернуть театр в театр. В театре все должно быть театрально». Такого рода высказывания мы встречаем в его статьях, записках, дневниках, беседах постоянно. Вахтангов возвращал театр к его народным истокам. Исходя из изначально игровой природы искусства, он вовлекал зрителей в игру, происходящую на сцене. Такой вид сценического представления был известен задолго до Вахтангова, но никто не соотносил подобного зрелища с методикой Станиславского. Определяющим элементом эстетики художественного театра была так называемая четвертая стена между актером и зрителем, который не участвовал непосредственно в игровом процессе, а сопереживал жизни, что шла по ту сторону рампы. Зеркало сцены было поставлено под прямым углом к действительности, и зрители видели в его отражении себя. Такой способ воспроизведения реальности составлял обаяние искусства художественного театра, а адекватность сценического процесса жизненному определяла силу его эмоционального воздействия. От потрясения этой подлинностью и рождалось великое чудо душевных контактов между людьми на сцене и в зале. А вот Вахтангов разрушил четвертую стену. Он нашел особую природу контакта в том, что его спектакль забирает зрителя в среду актеров, то есть делает его участником игры, которую ведут актеры. Что же в этом нового, спросите вы? Театр представления существовал испокон веков, существует и сейчас. В чем же заключалось открытие Вахтангова? А в том, что по внешним признакам, по характеру общения с залом без четвертой стены, это был действительно театр представления, но актеры существовали в спектакле по всем законам театра переживания. Способы игры и методология Станиславского нигде нарушена не была. Молодые вахтанговские действовали в форме враждебной эстетики, психологической, натуралистической, бытовой. Они валяли дурака, выключались из предлагаемых обстоятельств, свободно импровизировали, обменивались репликами, не имеющими никакого отношения к сюжету сказки Гоци, разговаривали с публикой, но вместе с тем они перевоплощались в образ, наполняли условную форму истинным переживанием. Вахтангов, мы знаем, добивался внутреннего оправдания буквально каждого атома спектакля, каждого слова, настоящих слез и подлинного драматизма. В условной сказочной природе спектакля сценическая жизнь актеров была безусловной, строилась по законам органической жизни актера в образе и потому была истинно реалистической. Вахтанговскую «Принцессу Турандот», ставшую огромным общественным и художественным событием нашего театра, первым оценил сам Станиславский. С объективностью и прозорливостью гения он увидел, что за Вахтанговым будущее, что при всей непохожести на учителя, при всей смелости поисков ученика в плане театральной условности, Вахтангов шел к новому театру через метод Станиславского и на основе метода, который глубоко жил в нем. Он понимал его природу, его живую сущность, что и определило активность его отношения к учению Станиславского, который в далеком для себя явлении увидел воплощение собственной перспективы в стихии праздничной театральности Турандот, безграничность для приложения своего учения произведением разного стиля и жанра, может быть, именно в вахтанговском творении, впервые открывшееся ему самому. Концепция нового театра, особенно в плане актерского творчества, была не только практически воплощена, но теоретически сформулирована Вахтанговым. В этом нетрудно убедиться, перечитав его записные книжки и дневники, прочитав его статьи и беседы с учениками. Режиссера вела к новой эстетике не только интуиция, но четкое понимание цели театрального искусства, которое он рассматривал в тесной связи с революционной действительностью нового времени. Эта революция требует от нас хороших голосов, сценичности, особого темперамента и всего прочего, что относится к выразительности, писал он. Вахтангов создавал большой театр и, добившись органического существования актеров в зерне образа, стремился пробиться к личности самого творца, его человеческой и гражданской сути. В его спектаклях актер, перевоплощаясь в образ, как бы просвечивал его собственной мыслью, играя другого человека, одновременно выражал из себя свою позицию. Вахтангов добивался от исполнителей темперамента, от сущности роли, по его собственному определению моменты, где особенно жив дух человеческий выражал в яркой театральной форме. Вахтангов называл свое искусство фантастическим реализмом, потому что форму надо сотворить, надо нафантазировать. Он прибегал к предельным сценическим жанрам, гротеску, условно-театральному представлению, к спектакле-игре, к приему театра в театре, которые требуют особой природы подлинности и предполагают необходимость владения всеми элементами актерского мастерства и момент личностного выявления художника. Отдельные высказывания Вахтангова не обобщены, к сожалению, в стройную систему взглядов и теорий, он просто не успел это сделать. Но замечательный советский театровед Павел Александрович Марков уже в 20-е годы отмечал новизну художественной программы Вахтангова, который через систему прорвался к новым приемам сцены и театра, писал о соединении в актерской программе режиссера жизненного и монументального, психологического и театрального, о том, что вахтанговские актеры давали психологическому зерну новую сценическую оправу, о том, что радость творчества соединялась в них с радостью оценки. Все было практически открыто, все было сформулировано и обосновано, но, к сожалению, не было до конца освоено. Долгие годы вахтанговское наследие практиками советского театра не осваивалось, оно вернулось к нам на волне всеобщего интереса к Брехту. Но по существу основоположником направления, которое мы называем брехтовским, был Вахтангов. И сегодня существо вахтанговского метода не изучено и многими просто не понято. В спектаклях используется лишь прием Турандот, да и то формально, внешне, без изменений способа актерской игры. И прием этот стал сегодня очень распространенным, расхожим режиссерским штампом. Вахтангов в каждом произведении искал и находил особое сопряжение, особую гармонию содержания сценической игры, новые правила игры для актеров, новую природу чувств, неповторимость, единственность, пригодность формы только для данного решения – один из важнейших законов вахтанговского искусства. Наследие великого режиссера нуждается в серьезном и глубоком изучении. Оно может очень многое дать современному нашему театральному искусству. Мы продолжаем идти путем, открытым Вахтанговым, и не должны забывать того, кто стоял у истоков многих нынешних свершений и будет жить в новых свершениях нашего советского театра.
Торжественное заседание, посвященное столетию со дня рождения выдающегося советского режиссера Евгения Багратионовича Вахтангова, объявляю закрытым. После перерыва будет дан концерт, посвященный этому дате.
Добрый вечер. Начинаем концерт, посвященный столетию со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова.
прозвучала сюита Шостаковича из музыки к спектаклю театра имени Евгения Вахтангова «Гамлет». Ее исполнил оркестр Государственного академического Большого театра Союза СССР, дирижер, народный артист Казахской ССР, профессор Фуат Мансуров. Русская народная песня «Степь да степь кругом» исполняет Московский камерный хор, солист Сергей Байков, художественный руководитель, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, профессор Владимир Минин.
Thank you.
Свиридов, стихи Пушкина, «Стрекотунья Белобока». Солистка, лауреат всесоюзного конкурса Наталья Герасимова.
Мусоргский. «Гадание Марфы» из оперы «Хованщина». Исполняет солистка Государственного академического Большого театра Союза СССР, народная артистка Советского Союза, лауреат Ленинской премии Ирина Архипова. Дирижер Фуат Мансуров.
волшебным все зарело. Силы потайные зов мой услышали, княже судьбы твоей тайна открывается сковородою смешкою. Лики злобные вкруг тебя, княже, плотно сомкнулися. Лики тебе знакомые путь указуют куда-то далече. Вижу светло, правду сказала.
Бизе, хабанера из оперы «Кармен».
Верни!
Лист «Кампанелла» исполняет лауреат международных конкурсов Борис Петров. Лермонтов. Монолог Арбенина из драмы «Маскарад». Хачатурян. Вальс из музыки к спектаклю театра имени Евгения Вахтангова. Исполняют артист театра имени Евгения Вахтангова Юрий Шлыков и оркестр Государственного академического Большого театра Союза СССР. Дирижер Фуат Мансуров.
Вечер кончен, как я рад. Пора хотя на миг забыться. Весь этот пестрый сброд, весь этот маскарад еще в уме моем кружится. И что же я там делал, не смешно ль? Давал любовнику советы, догадки поверял, сличал браслеты и за других мечтал, как делают поэты. Ей-богу, мне такая роль уж не подлеты. Что, барыня, приехала домой? Нет. А когда же будет? Обещалась в 12:00. Теперь уж час второй, не ночевать же там она осталась. Не знаю, будто бы, иди, свечу поставь на стол. Как будет нужно, я вскричу. Бог справедлив, и я теперь едва ли не осужден нести печали за все грехи минувших дней. Бывало так, меня чужие жены ждали, теперь я жду жены своей. Среди обманщиц милых я напрасно и глупо юность погубил. Любим был часто, пламенно и страстно, и ни одну из них я не любил. Романа не начав, я знал уже развязку, и для других сердец твердил слова любви, как няня сказку. И тяжко стало мне, и скучно жить, и кто-то подал мне тогда совет лукавый: жениться, чтоб иметь святое право уж ровно никого на свете не любить. И я нашел жену, покорное создание. Она была прекрасна и нежна, как агнец Божий на закланье. Мной к алтарю она приведена, и вдруг во мне забытый звук проснулся. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю, и стыдно молвить ужаснулся. Опять мечты, опять любовь в пустой груди бушуют на просторе. Изломанный челнок, я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани я вновь?
Гоццы. Сцена из спектакля «Принцесса Турандот». Постановка Евгения Вахтангова. Возобновление постановки народного артиста СССР, лауреата государственных и ленинской премии Рубена Симонова. Исполняют артисты Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова и оркестр Государственного академического Большого театра Союза СССР. Дирижер, заслуженный артист РСФСР Ростислав Архангельский.
Представление сцены загадок из сказки Карла Гоцци «Принцесса Турандот» начинается!
Позвольте представиться! Тантайя! Буду играть роль великого канцлера при дворе китайского императора Альдома!
Михаил Симаков!
Панталоны! Буду играть роль секретаря его величества императора китайского!
Юрий Яковлев!
Пределла! Буду играть начальника императорской стражи!
Владимир Эбус!
Труфальдино! Буду играть роль начальника девушков! Гарема принцессы Турандот!
Алексей Кузнецов!
Парад!
Исполнителей сцены загадок. Роль принцессы Турандот исполняет Юлия Борисова. Роль Калопа, принца ногайских татар Астраханского, исполняет Василий Лановой. Роль рабыни Агельмы, татарской княжны, соперницы принцессы Турандот, исполняет Людмила Максакова. Роль Зеримы, подруги принцессы Турандот, исполняет Екатерина Райкина. Роль китайского императора Альдома Остальные роли исполняют актрисы и актеры театра имени Евгения Вахтангова. Спектакль поставлен в 1922 году Евгением Багратионовичем Вахтанговым. Закончил, и вот мы начинаем.
Мы готовы!
Вот мы начинаем наш песенкой простой. Через 5 минут кидаем, стоит наш помост крутой. Все мы в этой сказке, ваши слуги и друзья. Среди нас 4 маски.
Это я!
Я!
И я!
Занавес раскроем и под ихрени гребья. Вам покажем, как героя полюбили. Вот мы начинаем нашей песенкой простой. Через 5 минут кидаем, стоит наш помост крутой.
Позволь о том мне умолчать, властитель.
А как же можешь ты, сокрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью?
Природный принц пред вами, повелитель. И если угодно будет небу, чтобы умер я, мое рождение, положение, имя, хотел бы скрыть я до того момента, последнего. Пока же я милости прошу, дозволит мне остаться неизвестным.
Я эту милость дарую тебе, о храбрая душа.
Благодарю за ваших чувств, святое благородство. Пусть либо небо даст мне Турандот, мою избранницу в супруги, либо пусть пресечется жизнь. Или Турандот, или смерть.
Пускай сюда войдет принцесса, и пусть она убьется новой жертвой.
Пущать!
Он умы вечный, мне просветите разум, пусть вид ее меня не поколеблет. Диван священный, мудрецы и судьи моих отгадок и моей судьбы, явите милость к слепому от любви, который сам не знает, где он, что он, и летит к своей судьбе, влекомой силой тайной.
Принцесса Турандот и...
Я все бы их принес для вас на плаху.
Дайте легкие ему загадки, перестаньте быть жестокой.
Турандот, про вашу славу вспомните. Готовься же, несносный, к испытанию.
Так пусть же будет роковой декрет прочитан здесь публично, в устрашении.
И сейчас, давай.
секрет. Сим объявляется, что каждый принц просить имеет Турандот в супруге. Но прежде он средь мудрецов дивана обязан 3 загадки разгадать самой принцессы. Если разрешит, то станет мужем ей. Но если он окажется к решению не способен, то будет сдан немедля палачу, и палачом да будет обезглавлен. Альтом хан декрет сей выполнять перед лицом Конфуция клянется.
Мучительный закон. Тебя исполнить я перед лицом Конфуция клянусь. Эй, тьмей, дрейша.
Скажи мне, чужестранец, что такое? Я скорчился в сухом полене.
Я скорчился в сухом полене.
Жду, чтоб пришла моя пора.
Жду, чтоб пришла моя пора.
И первое мое явление.
И первое мое явление.
При первом стуке топора.
При первом стуке топора.
Я хилый маленького роста.
Я хилый маленького роста.
Дыхание всякого боюсь.
Дыхание всякого боюсь.
Пролей воды, погибну просто.
Пролей воды, погибну просто.
Подуй, завянуй, совьюсь.
Подуй, завянуй, совьюсь.
Но если дует сильный ветер.
Но если дует сильный ветер.
Я вырастаю до небес.
Я вырастаю до небес.
Я был бы счастлив, гордая принцесса, если бы загадки все были так же легкие. Ты хочешь, чтобы я ответил, что ты за бес? Как звать тебя? Подует сильный ветер, ты встанешь всех нас истребя. Раньше, мал ты ничтожен, плодёжь шепчешь только тронешь. Но я подул еще.
И что же?
Загадка решена. Огонь!
Огонь!
Огонь! Огонь! Огонь!
Подумай, милостивый будь!
О, небо, не давай ему догадаться!
Отгадай, кто я такая! Мчусь за 3 земель, целый мир пересекая! Ищу любую цель! Я лечу сквозь океаны! Где-то вспыхнув, прозвеня! Не в силах ураганы! Войну вырвать у меня! Свершить переселение из Москвы сюда, в Китай. Недостаточно мгновенья. Великий принц, не отвечай.
За 3 земель мчишь мир, пересекая, найдешь любую цель. Так кто же ты такая?
Ничто не
летишь без крыл звеня. За морем, за горами, теперь поздравь меня с отгадкой. Телеграмма!
Телеграмма!
Узнай, глупец несчастный,
когда в загадке этой кончить испытание?
Чем больше ты стремишься превзойти меня,
увы мне, я его теряю,
тем больше мною ненавидим. Отсюда ты не выйдешь. Брат мой, когда услышу, что он поднял бубен свой, я плясать к тебе на крышу прилечу вниз головой. Я могу быть светлой искрой и стрелой, и смертью быстрой, всех сильней и всех страшней. Так смотри и не бледней.
Держи его! Держи его! Держи его!
только ты его вытяни. Ну, стоишь, что ли?
Стоит.
Стоит.
О, Турандот, вы вашей красотой меня смутили. Я в восхищении, но я не побежден. Только брат твой загрохочет и поднимет бубен свой. Прилети ко мне на крышу, лютая вниз головой. Будь чем хочешь светлой искрой, будь стрелой смертельной быстрой. Не боюсь тебя, моя грозовая молния!
Это молния была!
Сердце моего тиран жестоко, я вас, мой государь, прошу я отменить приказы ваши. Я не буду счастлив, когда она меня так ненавидит. Дозвольте ей другое испытание.
Не хочешь испытаний! В храм!
Храм и тут, но там, на алтаре!
Отчаяние
горе, ваша дочь умрет! Молю вас, государевы, принцесса, окажите милость. Пусть в новый день здесь соберу диван. И непокорному уму я сам здесь предложу свою загадку. И вот. Чей сын и как по имени зовется несчастный князь, который должен был просить, как нищий, горку хлеба, и чтобы жизнь свою поддерживать, носил мешки за плату низкую. И только он достиг предела счастья, о каком не мыслил, как снова стал несчастнее, чем был. Пусть завтра здесь, перед лицом дивана, жестокая душа найдет отгадку и скажет имя сына и отца.
Чужестранец, я условия принимаю. Вновь опасность.
О, новая надежда.
Это неразумный. Что требуешь? Разве не знаешь ты, каков мне ум? Хорошо, готов вам уступить еще в последний раз. Но я не потерплю трагедии новых. Хотя бы она загадку разгадала, он не умрет, а он уйдет живым.
Константин Сергеевич Станиславский Евгению Багратионовичу Вахтангову. Надпись на фотографии 18 апреля 1922 года. Милому, дорогому другу, любимому ученику, талантливому сотруднику, единственному преемнику, первому откликнувшемуся на зов, поверившему новым путям в искусстве, много поработавшему над проведением в жизнь наших общих принципов, мудрому педагогу, создавшему школы и воспитавшему многих учеников, вдохновителю многих коллективов, талантливому режиссеру и артисту, создателю новых принципов революционного искусство.
Давайте идем в этом. Послушайте.